Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
У меня что-то голова совсем мутная. Я никак все не приду после этой болезни. А я подумал, может, у кого-то какие-то вопросы есть? Нет? Потому что если кто-то что-то сейчас читает, о чем-то думал и так далее.
Я, поскольку довольно много пропускал, ну, по своим причинам, сами знаете, у меня появился вопрос, как бы, попадая туда человек, у него изменяется личность, а как происходит развитие личности в целом в условиях? Какие влияния, какие факторы, как она изменяется? Может ли она значительно ухудшиться или улучшиться? И является ли пребывание на небесах своеобразным стазисом, в котором личность сохраняется неизменной?
Дело в том, что вот человек это в определенном смысле личность виртуальная. Это вот как паттерн, да? Как голограмма. То есть, ну вот что такое паттерн? Есть множество простейших функций, и они создают, они в некоем поле действуют. Ну, допустим, поле это может быть поверхность воды, например. Вот уронили, да, скажем, 10 грузиков в воду в разных местах. От них пошли концентрические волны. Они встречаются, воздействуют друг на друга. И концентрические круги превращаются в очень сложную такую картинку в результате. И вот эта картинка, она не была произведена каким-то одним грузиком. Потому что невозможно получить такую картинку, если кинуть один грузик. Там будут просто концентрические круги. Но множество создает вот эту вот это. Причем эта картинка это реальность, потому что мы ее смотрим, мы видим вот этот тонкий рисунок, линии и так далее. И в то же время она не является, то есть нет такого источника, который бы ее породил. Вот так вот и человеческая личность. Она не. Вообще все, всякое тварное сознание, не только человеческое. Оно поражается воздействием одной и той же личности Господа. Это вот как представить себе, что один и тот же человек очень быстро ударил или одновременно ударил по всем 10 местам, имитируя эти грузики, и пошли вот эти концентрические волны. Вот так вот образуется творение. Потому что оно образуется божественным наитием из высших степеней в низшее. То есть среда, в которой все это образуется, ощущение вот этой человеческой личности, это Господне восприятие в самом себе. Он как бы сам перед собой производит множество таких точечных воздействий, из которых складывается вот эта вот картинка, на которую он сосредотачивается, как на живущей личности. И он воспринимает в себе вот эту вот паттерн, каждый конкретный, как нечто самодостаточное, как нечто живущее само от себя. Потому что откуда у человека ощущение того, что он живет как сам от себя? От Господа. Тварное не может даже иметь ощущение, что оно живет само от себя. И но у человека есть вот это вот ощущение жизни самой от себя. Это вот как стержень. Вот знаете, есть такой стержень, и на него нанизывают бублики. Такая пирамидка получается. Вот Господне восприятие – это вот этот вот стержень. А вот эти бублики, это те состояния, которые приходят, они проходят, скажем, вот сначала в Господе от вечности они возникают, в творении, нет, сначала они возникают в Господе в творении, это солнце мира духовного. Потом адаптируются к сознанию конкретных ангелов в высших небесах, то есть небесных. Из них они инициируют сознание духовное, это уровень ниже, в ангелах духовных небес. Потом бесчисленные, это все вот эти вот движения, это побуждение. Что такое побуждение? Побуждение – это желание к какому-нибудь действию. И в конечном счете оно воплощается в последней степени формы действий. То есть каждое побуждение существует только через форму своего действия. Вот если бы не было вот этой последней степени, эти побуждения не могли бы существовать в сознаниях у ангелов сами по себе. Потому что им нужна форма. И эту завершающую форму они определяют, получают в последнем действии, но тут форма – это паттерны. Потому что ангельское действие, оно направлено к благу. Когда оно входит, проходя через степени раздельные, входит в сознание человека, оно как бы модулируется другими побуждениями, не столь чистыми. И получается действие, в котором основа – это божественное действие, вот этот первый импульс солнца мира духовного в творении. Но внешняя форма может быть какая угодно, в том числе и адская. Из-за вот этих вот модулирующих воздействий, которые она претерпевает в процессе нисхождения. Там вот в книге, например, это «Люби супружественное» описывалось, как Сведенбургу послали там какое-то послание на небесах, на которое было написано определенная истинность, и по мере нисхождения эта бумага все ржавела, буквы, так сказать, становились огненно-красными, в результате оно пошло полностью извращенным. Вот так вот это входит в человека. И человек в мире, ему кажется, что он живет в пространстве и что он живет по никому непрерывному времени. Но на самом деле все это только видимость, потому что нет никакого такого непрерывного времени, нет никакого такого размерности пространства. А есть лишь последовательность восприятия в божественном, божественном восприятии, которая создает видимость вот этих вот нанизывающихся состояний. И вот в нисходящей последовательности, а восходящая, она присваивается этой некой как бы личности, которая живет в пространстве, по времени, и возникает видимость существования, но очень, а ее называют реальной видимостью. И эта видимость вот для нас, она абсолютна. То есть мы себя ощущаем однозначно существующими. Вот у нас даже сомнения нет, что мы жили вчера, позавчера, что мы, если даст Господь, будем жить завтра и послезавтра. И мы это воспринимаем как свою реальность. Вот я родился, я был там пацаненком или там девочкой, я потом вырос, стал взрослым, юношей или девушкой, потом уже стал таким зрелым мужчиной или женщиной. Там влюблялся, жил семейной жизнью, рожались дети, у меня была какая-то работа, я действовал, все. И мы это воспринимаем как реальность. Но в этой реальности реальны только те внутренние состояния, которые воплощаются в те формы. Это вот как, я такой приведу пример. Знаете, были такое развлечение, брали блокнот, на нем рисовали фазы действия человечка, а потом быстро пролистывали, и казалось, что там человечек двигает ножками, ручками и так далее. Вот мы сосредоточены на вот этом движении, нам представляется, что человечек мы двигаем ручками, ножками и так далее, но на самом деле все записывается на каждый отдельный листочек, все такое прочее сохраняется. Это как бы черновик нашего существования. Когда запись кончается, это все имеет определенные формы. Она не прерывается внезапно. Кстати, все. А она обрисовывается во всех формах. Вот последняя форма – это какой-либо способ представительства по соответствиям прекращения этой жизни. То есть остановки сердца, прекращения движения легких в определенных обстоятельствах. Там что угодно. Болезнь, пуля, просто, так сказать, истощение жизненных сил. И вот когда это происходит, Господь как бы отрешается от этого, и как бы сосредотачивается на человеке в том мире. На самом деле это опять же иллюзия, потому что когда мы говорим, что это решается, сосредотачивается, мы мыслим по временам. А все это проходит одновременно. То есть, когда это завершилось, но в восходящей последовательности это выглядит так, что человек начинает, это в нисходящей последовательности, он формируется вне времен и не вне пространства. В восходящей последовательности человек представляется, что вот он умер, а потом в том мире начинает воскресать. Вот это вот я никак не допишу эту работу, где-то подробно рассказывается. Он сначала, как это описано в «Тайнах небесных», чувствует себя вновь появившимся. Это очень важно. Но он как бы вновь, это второе рождение, он как бы вновь появился.
Это получается нету ни, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Да.
Да, да.
Это вообще ну, вне вот этих времен, да?
Это все видимости. И когда это прекращается, цепь видимости, человек ощущает себя воскресшим в какой-то новой реальности. Вот первым он себя ощущает появившимся в реальности ангелов небесных. Только один Господь Иисус Христос появился в реальности. Ну ладно, это другая тема. И почему? Потому что в человека насевались небесное состояние, внутреннее в его сознании. Иначе он не был бы человеком. Потому что вот если вы вспомните семь степеней бытия, такая проповедь там описывала, что человек должен быть полным. В нем должны присутствовать все степени. То есть и божественное, и небесное, и духовное, и духовно-природное, и природное. Но в нем сначала открывается, вот когда он как бы восходящий последовательности, когда он как бы формируется, в нем сначала открывается природная степень. И если все идет хорошо, идеально в этом мире, то потом в нем открывается природно-духовная степень и природно-небесная. Она как бы наслаивается. И тогда, когда он отрешается, он уже тогда живет в этой небесной степени в мире. Он уже как бы ангел, который связан с воплощениями, еще их зримо воспринимает природно. И вот когда он перестает их зримо, он отрешается от их восприятия зримо природного, и он воскресает среди ангелов небесных, и он уже не помнит, что он жил в мире, кем он был в мире. Да, он и тогда уже как бы себя чувствовал себя среди ангелов внутренне. И он остается там, и от него только происходит определенного рода закрытие связи с восприятием небесно-природным, которое было его последним восприятием. То есть он уже себя не помнит. Это как бы все исчезло, память природного цепляется. И он себя ощущает ангелом небесным, и он мыслит себя, как всегда, пребывавшим среди этих небесных ангелов. Он не думает о том, что он когда-то жил в человеке.
А, это как грехи, не помяну твои.
Да.
Вот именно там конкретно написано, не напомяну. Не то, что они исчезнут.
Не то, что грехи, а вся природная память
усыпляется. Ну, вот я за это место говорю, да, там, да. Вот как бы Господь.
Но если человек жил, и у него не была раскрыта степень небесная, а только духовное, допустим, он не может, у него нет, тогда при его небесную степень в нем занимали ангелы небесные, они за него жили в нем, в тех состояниях, этих представительствах по соответствиям, то есть в действиях, в самой нижней степени. И тогда он, воскреснув в этой степени, не может там находиться, потому что там нет его собственного. Он чувствует себя как среди чужих, причем чужих предельно ему враждебных. Он не может с ними находиться. Его как бы взрывает изнутри те состояния, которые наидствуют. Почему? Потому что на самом деле человек это, как это называется, субъектум плюриум на латинском. То есть субъект множества. Он не является некой самостоятельно действующей монадой. А все его состояния в него привнесенные. Что просто человек этого не чувствует, ему кажется, что его желание, его побуждение, его стремление возникает в нем само. А вот ангел это яснее видит. То есть он видит, что все члены его сообщества наиствуют в него побуждениями, из которых формируется его сознание, как бы личность. Но он сам является побуждением в сознаниях всех остальных ангелов. И вот это образует ангельское сообщество, в котором он представительствуется для себя в определенном теле, и он видит других в таких же телах, но он воспринимает их не как отдельные личности, а он воспринимает их как служение, как небесное действие вот этого общего ангела небесного сообщества. И там он вот как есть поток речной, в нем есть отдельные струи. Но эти струи не отделяются вот так вот конкретно границы, что кончается одна струя и начинается другая. А просто в этой области больше такое течение, в этой немного другое. И они как бы соединены в единый поток. Вот это вот есть поток сознания небесного сообщества, вообще любого духовного сообщества. Потому что тут нам кажется, что мы отделены друг от друга. Мы на самом деле тоже единый поток. Но нам представляется на этом уровне, что мы отделены друг от друга. Почему? Потому что мы воспринимаем тела свои собственные и окружающих нас как некую реальность. Хотя и это на самом деле тоже видимость. Но из-за того, что у нас нет внутреннего постижения, мы не видим реальности природной такой, как она в себе есть. Вот Талк это обсуждал в последних главах своей первой части, что мы не живем в настоящей реальности, а мы живем в видимости, принимая за ее за реальность. Вот почему латинское слово говорит, что природная реальность по сравнению с духовной реальностью практически нереальна, то есть менее реальна. Мы не то что живем, мы существуем ложностями и заблуждениями. И в этом существовании мы извращаем все те побуждения потока, которые нас приходят. То есть каждый из нас тянет одеяло на себя. Каждый думает, что он может и должен существовать самостоятельно за счет других. В той или иной степени. Есть более близкие, есть дальние, предельный эгоист. Он вообще кроме самого себя ничего не празднует. Другие там землю празднуют, но за счет других семей и так далее. Третий там народ празднует за счет других народов и так далее. Но на самом деле мы все части единого потока. Просто это как бы за ну, от нас скрыто. И поэтому сознание ангельское... Вот ангел, он осознает себя только частью потока, и он счастлив только частью потока, и он чувствует, что его счастье зависит от части целого, а счастье целое зависит от его собственного счастья. И вот поэтому говорится, что ангелы любят других больше, чем сами себя, потому что они действуют для того, чтобы привносить в этот поток больше счастья. Они не чувствуют себя отдельной личностью, они себя чувствуют проявлением этого единого целого. Но они чувствуют проявление божественного в этом целом. Но чем больше ангел чувствует, что в нем все его собственные побуждения являются проявлением божественного доброго в формах божественного истинного, то есть действия божественного истинного, тем больше он чувствует себя как бы отдельной личностью. То есть Господь дает ему чувствовать себя больше отдельной личностью. И чем меньше он желает принадлежать самому себе и быть частью этого потока, тем отчетливее он себя чувствует отдельной составляющей некоего ангельского сообщества. Это и наоборот. Чем больше человеку кажется, что он отдельная составляющая, тем больше он превращается в такую серую, унылую личность, которая от всего страдает, которая вечно чего-то не достает. Она всего боится, она боится прекращения своего существования, она боится, что она что-то потеряет, она боится завтра, она переживает за вчера, что что-то не так было сделано.
Так хотя... это положительно, это хорошо или это плохо?
Что плохо?
Ну, боится за это.
Нет, это плохо.
Сопереживание.
Потому что Господь говорит, помните, что не заботьтесь о завтрашнем дне.
А это как бы оно подкрепляется опасение, да, этим?
Угу. А человек, думаю, он вот это называется доверие божественному провидению. Когда человек, ощущая себя потоком, знает, что произведет ровно столько, сколько нужно для его совершенствования, для его счастья. И в этом потоке струя, очищаясь, постепенно как бы оформляется все полноценнее и полноценнее. То есть каждый ангел становится все совершеннее с каждым изменением потока состояний. И это представительствуется видимостями времени и пространства. Потому что ангелы, когда они обитают в своих небесах, и демоны, когда они обитают в аду, им представляется, то же, как и людям, что они живут в некой такой трехмерной реальности, состоящей из предметов, и что они в ней меняются и развиваются тем или иным образом по временам. Но поскольку представительство по соответствиям, которые окружают ангелов, представительствует их собственное внутреннее состояние, то поэтому у них времена не четко детерминированы, как у нас. Потому что у нас мы связаны, мы знаем, что вот час есть час. Нам может казаться, что если мы в хорошем состоянии, что час полетел незаметно. Или наоборот, если нам плохо, нам кажется, что он тянется и тянется. Но мы это чувствуем все-таки как четкие промежутки времени. А у ангелов наоборот, большее состояние счастья, для них время летит. До них пространства постоянно меняются. Хотя, но небеха, они, кстати, меняются очень мало. Это очень интересная такая фраза есть в латинском слове. Что на небесах пространства представляются неизменными, и времена почти такими же продолжительными, как в мире природном. Такие резкие скачки изменения – это свойство мира духов. Вот в мире духов, окружающих пейзажи, могут меняться внезапно, в зависимости от изменения тех внутренних состояний, в которых оно пришло. А ангел – это уже стабильный поток. И поэтому вокруг него все более-менее стабильно. Но все равно это, так сказать, меняется.
Там можно, упомяну, там было ну, какое-то видение, что какому-то духу вдруг показалось, что он посреди моря в шторм, и ну, находится, его корабль тонет, и у него паника сразу же просто.
Но такие резкие изменения только в мире духов происходят. И...
Это что, его такая жизнь происходила, да, что он этот был в штормах.
Нет, просто в нем происходит опустошение. У него какие-то состояния убираются, да.
И он в таком состоянии остался.
Но вот если человек не может оставаться на небесах, он опускается в мир духов. Почему? Потому что в нем многие состояния были намешаны. Эти состояния в основном были природно-духовными. Или адскими. И были хорошие, плохие и так далее. Он не был ангелом во плоти. А он был, что называется, человеком мертвым. Или полуживым. В котором Господь свое царство только одно, так сказать, зернышко засеял. И вот тогда ему кажется, что он спускаясь по лестнице, то есть воскресая все ниже, и мает, как своих родителей, потому что они были связаны природно-чувственными ощущениями. Они узнают, радуются. Только тут это выглядело так, что вот он родился, у родителей рос маленьким ребеночком и так далее. А там, возвращаясь в состояние, просто родители его сопровождают, они о нем заботятся. А он проходит состояние тех, которые он... Но там они вообще-то развиваются нелинейно. То есть та жизнь не повторяет линейно здесь, а она хаотично повторяется. Эти состояния возвращаются, но по определенным законам хаотично, поэтому человека и бросают то туда, то сюда. И вот у него возникают разные обстоятельства. Вот какие-то обстоятельства в этом жизни привели от того духа, что он себя вдруг увидел посреди моря. То есть в жизни он какое-то побуждение, какое-то действие по этому побуждению совершил. А в том мире это побуждение, возвращаясь в его сознание, вводит его в реальность, в пейзаж, в это видимость, не реальность, в реальную видимость моря, шторма, гибели и так далее. Скажем, опустошения были так, словно он проходит через, его преследуют, его гоняют, его наказывают. Он, например, там в этом мире совершил, например, какой-нибудь грех, поступок. Что-то украл, совершил прелюбодеяние. Совершил там ложь, лгал и так далее. И в том мире возвращается не форма, но возвращается побуждение совершить деяние. Например, деяние лжи. И он где-нибудь лжет. Но в этом мире наказывают только по закону, если поймали. А на бытовом уровне вообще, так сказать, только общественным прессами и так далее. В том мире, скажем, пришло состояние лжи. Он совершает деяние лжесвидетельства против духовных вещей. Потому что в этом мире человек лжет против природных вещей, а в том мире он лжет против духовных. И его тут же моментально являются демоны наказания, которые такое, потому что когда он совершает преступление против какой-то духовной истинности, то есть лжет духовно, От него он уходит от Господа, с него снимается защита. Тут же возникают демоны и начинают его за это очень жестоко наказывать. Причем наказывать конкретно вот, как в этих картинках. Ну, котлы, орудия пытки и так далее. И причем, если в этом мире была одна ложь, то в том мире это может мультиплицироваться. Он будет постоянно, в нем будет постоянно возвращаться назад вот это вот состояние. Или пока из него не выбьют это состояние, то есть его не опустошат до того, что он будет бояться, чтобы оно в нем вернулось. Или наоборот, пока он не остервенится совершенно и против всего доброго, и не уйдет в ад, где будет постоянно жить в этом состоянии.
А что, опустошение он может и не пройти, или как?
Нет, оно может опустошить человека от всего доброго. Ведь в ад попадают те, которые опустошились от всего доброго.
А, одно и то же опустошение?
Да, да, да. То есть опустошение, это вот как выделяется, вот есть такая математическая дисциплина, называется теория математической обработки и экзотической информации. Она, кстати, изумительно математически вот эти вот состояния сознания описывает. Это вот смотрите, например, человек — это некая матрица, да? В нем есть цифры, там 5, 6, 8, 10. По определенным законам. Эта матрица подвергается формуле, математической обработке, и выводится математически средневзвешенной, то есть средняя между всеми этими цифрами, которые есть. Цифра, которая... А что такое средняя? Это сумма, деленная на количество членов. Например, у матрицы средняя цифра 25. И тогда отбрасываются все цифры, которые меньше, ну вот, например, 25 плюс-минус там 8. И отбрасываются все цифры, которые больше 25 плюс 8, и все цифры, которые 25 минус 8, меньше. Образуется новая матрица, уже меньшая по количеству членов.
Но более однородная.
Но более однородная. Потом, опять же, она подвергается, вычисляется среднеарифметическая. Оно, допустим, уже будет там 18. Уже уменьшается и это. И опять отбрасывается все там 18 плюс-минус там 5. И отбрасывается все, что больше 18 плюс 5. И все, что 18 минус 5. И все это происходит до тех пор, пока не остаются только члены, которые в определенных, так сказать, пределах не отличаются от 18. Там 18... 17,5, все вот эти вот члены связаны с этим. И вот это и есть личность человека после опустошения. А в зависимости от того, какое это число, например, к аду, допустим, относятся все числа под вторым десятком. К небу духовному все числа там от 20 до 30. К небу небесному все числа от 30 до 40. И вот человек попадает в какую-то линию, это вот его общество для существования вечности, и он совершенно однороден, в нем эти состояния однородны. И потом они, бесконечно варьируясь, в нем совершенствуются в целую вечность, то есть все больше и больше очищаются, то есть превращаются в набор одной, но пламенной страсти, то есть каждая господствующая любовь состоит из бесчисленного количества побуждений. Но у человека эти побуждения совершенно различные, поэтому его господствующей любви не видно. Потому что его, так сказать, действующие побуждения метают его то туда, то сюда, то в хорошее, то в плохое. А каждый дух – это вот одна, но пламенная страсть. И превратившись в эту одну, но пламенную страсть, человек начинает медленно... Вернее, человек начинает всю вечность развивать, бесконечно варьировать эту страсть. Вот я как говорил, что если человек тут совершил одно доброе дело, то есть поборол в себе один грех, то в том мире, это вот это вот то зернышко Царства Небесного, про которое говорит Господь, это доброе состояние побора этого зла, в нем, если он попал в небеса, и в нем усыпилось все его это вот злые состояния. Ведь в опустошениях они не исчезают, они усыпляются, они просто не все члены продолжают оставаться в той же матрице, но они не участвуют в дальнейших математических обработках. В нем остаются все его, так сказать, духовное состояние, Но они больше не просыпаются. Но зато состояния, в которых он поборол какой-то грех, они продолжают бесконечно варьироваться, совершенствоваться. И точно так же и в аду. Человек, совершивший здесь какое-нибудь одно зло, и не покаявшийся в нем, и не опустошенный от него, опустошенный против действия ангелов, против этого зла в его сознании, которое происходило в мире. Например, если он боялся, вот он хотел какого-то зла, но не совершил, потому что боялся, что его по закону накажут. Там хотел украсть, но не украл, потому что побоялся, что его посадят. И в нем осталось желание этой кражи. Вот это единичное желание конкретной кражи в том мире, в аду, бесконечно варьируется и постоянно возвращается. Вот это и есть бесконечность существования в аду. То есть количество этих ситуаций, ну, возвращение не бесконечное, но оно неисчислимое. Это большая разница. Вот если вы почитаете первую главу книги Талка «Духовное христианство», он четко показал, что бесконечность – это значит, по сути, неограниченность. А нескончаемость – это нечто совсем другое. Это нескончаемый ряд ограниченных состояний сознания. Но он нескончаемый, он никогда не прерывается. Поэтому духи существуют и в аду, и в небесах всегда. То есть состояния возвращаются, каждое из накопленных в жизни состояний возвращается, они варьируются неисчислимо между собой. Вот поэтому надо понимать, термин не бесконечно варьируется, а неисчислимо варьируется.
Это, можно я тоже скажу, у нас в школе в мат-классе была загадка, ну, там математик задавал нам ее, где больше чисел в отрезке от нуля до бесконечности или в отрезке от нуля до одного. Ну и ответ одинаково. Ну, по мощности, мощность множества одинаково, что там, как бы, нет смысла их считать.
Ну вот дифференциал, что такое дифференциал? Это вот есть конкретный отрезок, допустим, от 0 до 10. И когда мы его анализируем математически, мы как бы делим его как бы ножичком, режем на множество маленьких таких срезиков. И математически каждый из этих срезиков, его, так сказать, толщина стремится к нулю. Но она не нулевая. Если бы она была нулевая, он бы не существовал. Она стремится к нулю. И сколько вот от сантиметра до 10 сантиметров таких вот срезов, каждый из которых толщина стремится к нулю. Тут конкретно там, ну, 7 сантиметров. Но поскольку срез стремится к нулю, их там какое угодно количество. А несчетное количество. Нельзя задать ограниченное количество срезиков, толщина каждого, которая стремится к нулю. Их там не ограниченное
количество. Так получается ноль определенный, а то, что стремится до нуля, оно не определенное. Да. Что с той стороны, что с той.
Совершенно верно. Поэтому все состояния нашего сознания, они неопределенные. Их нельзя вот сказать, что вот тут начинается одно состояние, а вот тут оно кончается и начинается другое.
Так это получается, личность тогда, она, вот по сути вопроса, она как ну, развивается.
Совершенно да, она неопределенна, поэтому да. Нельзя определить, что вот тут кончается моя личность, начинается
просто она
личность.
На каком-то этапе там, ну, затормозилась, а там идет процесс этот, вот, длительный процесс усовершенствования, а потом она пойдет дальше как-то,
да? Да, да. Это, наверное, такой Господь один и бесконечный, и безграничный одновременно. Да? То
есть он,
и все состояния.
Он бесконечный, значит, что он не ограничен. Это понять невозможно с точки зрения состояния ограниченного.
Да, да.
Мы вот в чем можем знать о Господе, что он вечно бесконечен. Но когда человек начинает мыслить, ну, который мыслит
как пи, вот это получается, да, вот это вот величина пи, что она может быть бесконечной.
Нет, что это мыслит по пространству и по времени. То есть бесконечный, то что он как бы тянется нескончаемо. Вечный, что тянется нескончаемо. А бесконечный, что он такой большой, большой, его нельзя охватить. Ничего подобного. Он и не большой, и не маленький. Он и не крупный, и не мелкий. Он безграничен. Поэтому о нем нельзя сказать большой, маленький. Термин в принципе неприменим. И он поэтому присутствует везде, и в то же время нигде конкретно. Поэтому любое тварное сознание является проявлением божественного сознания, Но тварное сознание при этом само по себе не божественно. Потому что оно существует из бесчисленного проявления божественности Господа, которое никогда нельзя определить как конкретную. Вот Господь – это конкретная в себе личность, бесконечная и вечная. Все другие личности существуют только потому, что они являются проявлением вот этой бесконечной и вечной божественной личности. Но она в них проявляется не конкретно, то есть Господь не создает второго Бога, а она проявляется бесчисленным количеством вот этих вот действий, да еще нисходящих наитием по степеням восприятия Господа. То есть все это существует в божественном восприятии в самом себе, каждая тварная личность. Но она не является Богом. Хотя все проявления в этой личности божественны, но они адаптированы к ее конечности и ограниченности. То есть Господь никогда не проявляется в личности бесконечно, кроме личности Господа Иисуса Христа и то в Его прославлении. Потому что в Иисусе Христе, находящемся в мире, божественность не проявлялась бесконечно во внешних действиях, эффектах. Внешние действия, эффекты Иисуса Христа.
Ну, сама тварь же не может творить, получается. Ну, как? Да?
А, в смысле?
Ну, что он не является Богом, да? Это, если,
да,
по,
да.
По сути, так,
но бы... Иисус Христос являлся Бога-человеком. Внутренне он являлся Богом, потому что его внутреннее состояние это были Иегова от вечности. Вот почему он говорил, что я был прежде, чем Авраам был. И он был прав. Только люди, воспринимая это по пространству и времени, не могли понять. То есть как-то, что ж, родился раньше Авраама? Авраам-то когда был? А ты родился, мы знаем, ты родился от Марии и так далее.
А еще раз, как внутренне он представлял Господа от вечности. Да?
Все его состояния, он не представлял, все его состояния были состоянием Господа от вечности. Вот опять же, возьмите вот эту большую статью, которую я написал о Господе от вечности. Вот там все это показано. Потому что есть некий дуализм. То есть Иегова от вечности, присутствующий в небесах до прославления, и Иегова от вечности, прославленный в небесах. Там весь этот механизм подробно расписан. И вот когда он воскрес и потом спустился вниз по степеням, а потом, восходя перед апостолами в Пятидесятницу, вознесся. Это значит, что он стал всем в каждом сознании тварным. Это не значит, что он растворился в них или так далее. Хотя можно было в определенном смысле сказать, типа растворился в каждом сознании. Нет, он просто вышел из ограниченности своего существования, которое он приобрел воплощением через Марию, и опять стал безграничным, то есть вечным и бесконечным. И в пространствах и временах перед апостолами это представительство соответствует, как его вознесение на небо и восшествие там рядовесную с Отцом. Но это все были представительства восприятия их апостольского сознания. Это были все реальные видимости, это были реально божественные видимости. Не просто реально человеческие видимости, которыми мы живем, и даже не реально ангельские, а реально божественные видимости. Апостолы соприкоснулись с реально божественными видимостями. Но, тем не менее, все это были видимости. А вот в личном ощущении человека, да, это так и выглядит. Он живет на небесах, в смысле, в мире, родился, развивается, растет ребенком, становится взрослым, и при этом развивается. То есть взрослый более развит, чем ребенок, правильно же? Старый человек, если он доживет до старости и станет мудрым, он развитее, чем там, скажем, он был в 30 лет. Хотя вот если вы вспомните стих Гумилева, написанный на эту тему, помните? Только змеям сбрасывают кожу, мы меняем души, не тела. На самом деле это только видимость единой личности. Мы на самом... Вот если мы вспомним себя полностью 10 лет назад, 20 лет назад, это очень похожее, часто не очень похожее, но это совсем другая личность. Это совершенно по-другому воспринимается.
Что в детстве делали, казалось так как-то глупо или какие-то это самое?
Да просто это другая личность, другими побуждениями, образуемая другими духами и так далее. Нам только кажется, что это наша одна личность, потому что способ присвоения Господу этих разных личностных состояний, восходящей последовательности, такой, что он нанизывает их, как вот эти вот, вот состояния детства, состояния юношества, взрослости и так далее. И получается как бы пирамидка, которая называется человеческая личность. И эта личность, это видимость, но это реальная видимость. И Господь поддерживает ее как реальную видимость, потому что вот так вот образуется тварное сознание. Потом человеку представляется, что, например, у него остановилось сердце, или его поставили к стенке и пристрелили, или он где-то утонул. И ужас, кошмар, все. Но это не так вот, тебя стукнули, а ты бабах, крыдык, и в том мире стоишь и оглядываешься испуганно, что ж произошло. Это не так не происходит.
Механизм как машина трансформация.
Там это происходит трансформация, да. И только когда человек, допустим, опустился до мира духов, к нему до определенной степени возвращается его природная память, хотя не совсем в тех формах, в которых она была у него в природном мире. Там он что-то вспоминает. А, вот я где-то земле, наверное. Причем большинство даже не знает, потому что они тот мир воспринимают как этот. Они просто продолжают жить. Это не то, что вот я сегодня проснулся и помню, каким я был вчера. Это вот как человек, который, знаете, бывает случай, вдруг потерял память, упал, стукнулась голова, памяти нет. Он встал, он не помнит, никто он, ничто он, но у него есть...
Даже не пытается этот, ну, как бы напрягать, чтобы...
Не, он пытается. Вспомнить. И у меня было такое, когда моя мама упала, ударилась головой и не знала, где она живет. Все. И потом ее как-то кто-то привел, она начала вспоминать. Так вот, тут вроде мой дом. Бывают такие случаи, медицинский человек. Но он при этом не превращается в пускающего слюни идиота. Он четко мыслит, он все четко понимает, у него язык, он ощущает себя личностью, он просто не помнит вот до момента.
Да, даже положил, когда вот даже вот тоже вот положил что-то, а потом есть вспоминаешь, начинаешь этот самый вспомнил, а есть через время просто вещи перебираешь и тогда вспомнил, что ты при каких обстоятельствах положил.
Ну это и да, это сейчас так бывает, да, ситуация. Да. Это очень... этот и психиатр приходит и говорит, ну давайте начнем с базового, кофе или чай, восстанавливать эти связи. Вы точно помните?
Человек может помнить и кофе, и чай, просто не помню, как он был вчера. До вчера, до момента удара по голове.
Он
садится, пьет, он на уровне сенсорики вкус его помнит, все. И вот так вот, в определенной мере, это представляет то, как человек вот воскресает в том мире, только там это еще не просто стукнули по голове и потерял память. Память-то с тобой остается, но происходит трансформация, в процессе которой эта память усыпляется.
Но там же были, ну, со Свиденборгом разговаривали всякие вот философы древние, и они помнили себя немножко.
Они вспоминали. И то только потому, что разговаривали со Свиденборгом. Это вот, поскольку Свиденборг одновременно находился в духовном и природном.
Через его память, что ли?
Да, он воздействует на них, возбуждал их природную память.
То есть то, что он помнил, то, что он знал.
Не-не, даже не в том.
А просто, что он находится в этой среде, как якорь. Типа.
Это да, как да, флешка да. И компьютер.
Это вот как... Я такой пример приведу.
Не то, что воздействие, а имеет такое состояние, и вот это вот состояние... Оно,
да,
вот
ну, это вот, он включал, один раз вовлечь,
включал эти
раз,
состояния.
Да, он включал в них эти состояния.
Да, и получается как реакция. И тогда человек начинает... Да,
а так состояние включается, он как бы подсказывает, ага, да, вот.
Но опять же говорю, в мире духов память частично возвращается. Не совсем в той форме, в которой она была на Земле. Поэтому там люди начинают искать, например, если они слышали какой-то выдающейся личности, вот мусульмане ищут Магомеда. Потому что они эмоционально привязаны к Магомеду. И в том мире эта эмоциональная привязанность, они вспоминают, кто такой Магомед. Но у них возникает как рефлекс, потому что дух живет рефлексами, у них возникает рефлекс. Нужно найти определенную личность, о которой у тебя определенное представление. Вот он ищет это вот. Христиане там ищут Иисуса Христа. Те, которые не верили в его божественность, ищут некоего отца от вечности. Вот у тех дела обстоят очень плохо. Потому что Христа можно найти в каком-то ангеле. Сына
отвергает и отца.
Да, да. А те не могут найти никакого отца, потому что...
Это тоже вот интересно, как типа по соответствиям вот, есть... Вот город вот, Алма-Ата, да, отец яблоко там переводится. Вот, вот имена, допустим, чего вот есть у мусульманах там в арабском языке каком-то значении. Вот, говорит, а почему ты как Иисуса почитаешь, а не Мухаммеда? А если перевести, вот Мухаммед это любимец Бога, а Иса это душа Бога. Ну, вот значение имеет. Душа вот как-то что-то выше, чем любимец. Любимец, вот, почему это не могут найти? Он только вот, вот этих, ну, как бы реальных это вот, соответствиях, что вот это вот, где как любимец, это не то, что как любовь, любовь Бога, а любимец. Это значит какие-то вот земные этот, эти, ну, там, ну, ублажения.
Мы, то, что Никита спрашивал, мы не пришли еще к этому, да?
Ну вот личность, вот,
да, это именно это.
Вот, вот это от нуля и до этого, вот, вот дошли, да, до вот этого, что да, составляющие, да, как личность.
Человек там не зависает, как муха в янтаре навсегда, а наоборот, вот говорится вот о небе Абхаде, что человек в том мире, он как бы выходит из тени в свет. Наоборот, все его способности, все его чувства, и плохие, и хорошие обостряются. И он начинает развиваться куда эффективнее, куда быстрее, куда совершеннее, чем это происходило на Земле. Все шло через...
Просто это от много составляющих идет, как от нуля, вот, допустим, ниже нуля, типа и выше нуля, ну вот, или как в сторону этой...
Ну просто, то есть это развитие не останавливается, наоборот, оно ускоряется. Это вот можно сравнить с семенем, да, вот, когда его кидают в почву. Оно находится в вегетативном состоянии. В нем идут какие-то процессы, но они ограничены вот этой его оболочкой. А потом росток развился, он пробил оболочку, высунулся из почвы. И дальше уже начинает расти и тянуться к солнцу. Он уже не находится вот в этом, ну,
оболочном среди оболочки.
Да, да. Да. А он уже росток, который на воздухе стремится к свету, дышит, получает. Вот так вот человек, это такой росток, который произрастает из семени, а семя это
и уже жизнь природная. И корни его идут, да, да, как от нуля, типа вот где этот, и корни развиваются, углубляются, там как бы разветвление идет, вот эти маленькие, и каждый корешок, он обратно там, ну как процесс развития тоже у него идет.
Тут вот такая забавная, у меня был опыт, когда я был школьником, нас послали в колхоз, ну тут под Солонкой, поработать на такая селка капусты. Никогда не видали. Это такой вот 10 сидений или 6, не помню. Сидит человек. У него в руке пучок этих ростков. Эти ростки где-то проращиваются. И их нужно посадить в почву. И вот она едет. И перед ним такой барабан. И он в этот барабан вкладывает росток. А этот барабан, провернувшись, как револьвер, вот револьвер, как барабан, засовывает, закапывает его в почву, поливает, вливает чуть-чуть воды и так следующий через какой-то ряд сажает. Но когда сидишь, и иногда бывает, что росток неправильно там был у тебя в этом или что, и ты его неправильно всунул вверх головой, а барабан все равно, он его раз посадил в почву и смотришь, листья закопаны, болит, а сверху корень торчит сверху. Вот это вот именно такое адское, как бы, сажает наоборот. И как бы вот расти надо, а как расти? Корень-то должен быть в земле и держать оттуда соки. А он в воздухе, и никаких отсюда он соков полезных вещей не может. А листьям надо получать солнечный свет и расти вверх, а они закопаны,
ну, да, в почву. Это как Господь создал, да, и говорит, весьма хорошо. А там это не весьма... Хорошо, понятно.
А как все-таки, вот мы никогда не разбирали подробно этот вопрос, вот опустошение, вы говорите, то есть человек подвергается одному и тому же виду опустошений, но одного...
Не, ну, виду, а он, ну, как бы... форма опустошений бесконечно варьируется. Но их задает одно единственное побуждение, которое человек принял в мире. Вот как вообще человек понимает побуждение? У человека сознание сосредоточено на природном, а духовно оживляют его ассоциированные с ним духи. Вот, например, человек пришел в магазин. Он увидел какую-то вещь. Ну, там много вещей, допустим. Но то, что он пришел в магазин, лишь представительствует по соответствиям процессы, происходящие в раздельной степени выше. То есть определенные духовные вещи, происходящие в духовном мире. Там дух, несколько духов в реальности попадают в одни и те же состояния. Вокруг них образуются какие-то пейзажи. И каждый дух видит некие представительствующие предметности, которым в этом мире соответствуют вещи в магазине. И каждый дух хочет войти в какое-то в действие, которое в этом мире выражается в том, чтобы купить вот этот предмет. Но человек, вот, например, выбираешь, там, я знаю, купить тебе флешку или хард-диск. А тебе хочется и то, и другое. Но у тебя есть деньги только на что-то одно купить. И оба духа на тебя воздействуют, тебя раздирает. Тебе кажется, что ты рассудочно там прикидываешь, что тебе больше нужно, как это потратить, все. А на самом деле в тебе борются желания духов. Один прежде всего желает флешку. Это иррациональное желание, вот его духовное, того стремится к тому, что воплощает флешка в этом мире. Другой стремится к компакту. И в зависимости от того, какой дух победил, то ты и купишь. А ты будешь думать, что ты сам решил, что ты все это для себя купил. И ты можешь отчитаться, почему ты так решил и так далее. Но на самом
деле... Иррациональное мышление даже приходит от духов, что ли?
Да, совершенно верно. Законы рационального мышления, все. Воздействие каких-то духов убедили тебя принять то или другое решение. Или в более таком как бы конкретном случае, например, ты идешь, ну вот идешь, и тут смотришь, человек отвернулся, у него сумка стоит. Из него там пачки долларов торчат. И если в тебе нет злого духа, то ты подойдешь, похлопаешь его по плечу, скажешь там, парень, смотри, ты не следишь за сумкой, ты сейчас ее потеряешь. Если в тебе есть вот дух воровства, он тебя заставляет, ну-ка быстро, пока отвернулся, схватил и побежал. А если в тебе есть совесть говорит, вот дух воровства, он тебя побуждает, совесть, да не, ну это ж ты ограбишь человека, он потеряет.
А да, друг другое. Да, это все равно столько долларов не мог заработать, это он тоже украл.
Оправдание. Это если нет совести.
Ну да, да. Такие чувства оправдания.
У тебя есть вор, он так как бы и хочет украсть. Он бы украл, но боится, вдруг кто-то увидит, вдруг поймают, повяжут в тюрьму, в конце концов, что это вот. У меня зарплата больше, чем эти пары этих, которые торчат там доллары в этой сумке. А что я буду рисковать?
Да, ну да.
Ты не преодолел искушение. Ты уже внутренне это украл.
А мне необходимо.
Ну, и поэтому это вернется состояние в том мире, вот состояние кражи. Но это в тебя состояние засеял дух адский, который при тебе. Который связан с твоими внутренними...
И такие вот рассуждения, мысли, они совершенствуются и укрепляются, как бы
утверждаются. Но побуждение принадлежит духу. И в зависимости от того, принял ли ты побуждение этого духа, вот, например, когда ты хочешь украсть совесть, она принадлежит ангелу, который находится в твоем сознании. Это ангел в тебе говорит, нельзя красть, ты наносишь вред человеку, ты совершаешь грех против Бога, ближнего и так далее... И вот человек смотрит, и он колеблется. Вот если ты ангел, у тебя нет даже такой борьбы. У тебя даже не возникает желания украсть. Если у тебя не просто совесть, а ты уже, так сказать, полностью
преобразован. Или сдачу деньги передали.
Да. А если ты не преобразован, у тебя вот есть вот это вот искушение. Взять или не взять. И если побеждает демон, он укореняет в тебя это побуждение, и оно из его становится и твоим тоже. Ты с ним внутренне соединен, и ты стал таким же, как он в этом, так сказать, срезе своей жизни. Но если в тебе победил ангел, если ты отверг, сказал, нет, это мне дьявол навевает, это зло против Бога, совесть мне запрещает, слово запрещает, повернулся и ушел, и ты не взял, потому что ты боишься совершить грех против Бога. Все, в тебе победил ангел, он в тебе укоренил свое доброе побуждение, и теперь оно навечно становится частью твоей личности. И оно потом в том мире возвратится, А это демонское не возвратится. Потому что ты отверг и так и оставил. И более того, этот демон тебя оставит со временем. Потому что он все время пытается войти в тебя, втиснуть свое желание. А ты его не пускаешь. Он себя чувствует, как в тюрьме.
Чувствует это оправдание, вот этого ложного.
Нет, да, так для демона это выглядит как? Ну, он шел, что-то хотел совершить зло. А его поймали и в тюремную камеру посадили. За решетку. Да еще и пытают там. Пришли наказующие. Да. Потому что в том-то мире, это в этом мире человек украл, не украл.
А, если будешь если его не себя осуждать, то на суд не пройдешь.
Да, да, что если поймал, и только если его закон поймает, там, полиция его судить будет. А если он не украл, потому что, скажем, побоялся, что его, или же украл, но его не поймали, то его за это побуждение сейчас не наказывают. Но духа-то наказывают в том мире, который это побудил его совершить. А человека будут наказывать, когда он сам отрешится от всего природного, и в нем это его собственное, уже ставшее собственным желанием, вернется и заставит его в мире совершать кражи и побуждать других, находящихся в мире, которым он будет тогда присоединен.
Как там было где-то написано, что духи через нас жизнь получают, да, и получается, когда два добрые и злой дух борются в нас.
Мы... Они существования получают через нас.
То есть мы одному.
А мы от них получаем жизнь.
А мы жизнь от них получаем.
Ну, да. То есть, ну, мы одному отдаем существование, а у другого оно забирается, и он как бы.
Без... Это как у Киеве на базаре. Сколько? Поторговался туда, и вот такая, там подошел другой покупатель. И вот такое состояние уже, вот что этот... А потом, когда отошел, вот именно, мысль включилась, а я ж не рассчитался с ним. А назад возвращаться уже, ну там, в метро, этот, уже на поезд опоздаешь, ну, обстоятельства, короче. И я за чего, что, ну, чтоб, господи, это, ну, как в следующий раз, чтоб было рассчитаться. А я ж прихожу, он говорит... Вроде как бы всегда, ну, он этот, с ним рассчитывался, все, я говорю, вы извините, говорю, из-за чего, что, ну, не было возможности, это, ну, этот, и была мысль, чтобы отдать. А я поторговался, сказал спасибо и пошел, а потом, вот, включилось, что вот я не рассчитался. Там оно не то, что и деньги небольшие, там 160 гривен, ну, такие сильные, ну, все равно, а написано, не будьте никогда никому, никому должны, понимаете, тут уже включается вот не только вот это, что вот там воровать, или вот это вот как форма воровства.
Даже случайно.
Да, воровства, да, ну, все равно, как бы, случайное обстоятельство, ну, вот, из-за чего, что вот как тоже вот есть с пастором или священником, говорит, вот вы принимаете водное крещение, там должны с чистым сердцем, все. И если у вас как бы нет возможности там прощения попросить, ну, вы желаете, ну, как намеренно, то вы можете, ну, если желаете, у вас стремление есть, чтобы как бы, ну, при полном... Дальше, потому что некоторые себя укоризняют и отодвигают это. Вот. А если есть желание вот сильное, и чтобы, ну, это попросили прощения. Этот,
поэтому пересчитывать это, надо всегда. Только люди в основном пересчитывают, чтобы их не обсчитали. Да. А нужно пересчитывать, думая, чтобы и другого не обсчитать.
Там,
потому что иногда берешь дачу, не думая.
Это вот в магазине оно как-то сильно фиксируется и сразу среагировал, что вот когда даже вот при этом, или вот в ВТБ зашел с ногой, вот это же было плохо, и в сумке осталось мыло. Ну, выложил этот, а маленькая этот, а потом она уже рассчиталась, и за чего, что я начал уже закладывать, смотрю, мыло, это, что главное, или Господь дал, чтобы обратить внимание, что, я говорю, вы извините, говорю, я еще не это, не охранник меня, не это, за остальными следит. И уже люди складывают, он подходит, говорит, вот вы за сгущенное молоко не рассчитались, вот посмотрите в чеке, говорит, этот самый, вот есть у вас сгущенное молоко, вот вы складываете. Они там если, а то, ну, он как-то не следил и ничего. Вот, интересно, ну, в тюбике, как вот кетчуп.
Коли хочешь,
вот, сбить, ну, да. Тоже такие вот как бы обстоятельства есть, они разные. А на базаре как-то такие, знаете, они более доверительные такие отношения. Это.
А вопрос вот опустошение инициируется как бы тоже, ну, божественным проведением, по сути, как и вся наша жизнь. То есть они просто в духов наступают, я не знаю.
Просто там, нет, просто там внешнее должно соответствовать внутреннему. То есть вот это вот, как сказано в божественном проведении, что... что в том мире истинное, доброе должно выступать в форме истинного, а истинное, а злое в форме ложного. У нас в мире это бывает по-разному. Потому что иногда вроде бы внешнее доброе намерение могут себе вскрывать внешние формы. Вот человек, например, как бы заботится о ближних, там, проповедует и так далее, а все это он делает ради собственной славы, собственного этого. То есть, как бы внешне добрая вещь, он благодетельствует других, помогает, наставляет, но все это делает из любви к собственному, ни к чему другому. И в том мире главным будет его любовь к собственному, и он ничему не будет проповедовать, помогать и так далее. Наоборот, он все у всех будет отнимать и так далее. То есть его внутреннее побуждение принимает свою подлинную настоящую форму. А в этом мире оно может маскироваться из-за того, что тут как бы разделены у духовных людей побуждения.
То есть чем больше он пытается синхронизироваться там с теми обществами, тем больше у него опустошений, да, происходит. То есть он пытается примкнуть к добрым, значит, на него он должен отбросить зло, да, рано или поздно.
Да, да. И на нем должна найтись то зернышко, которое соответствует этому обществу.
Общий знаменатель. Да.
Поэтому вот говорится, что многие, вот некоторые, не многие, но некоторые в том мире с радостью идут на опустошение. Потому что они ценят в себе вот это вот зерно, божественное царство. И поэтому в этом мире они не так это сильно воспринимали, а в том мире они с ужасом и отвращением воспринимают все, что противоречит этому зерну. Потому что это зерно, они... Вот почему очень важен вот этот вот сентимент в этом мире. Вот когда у нас поклоняются в религии, принято вот поклоняться личности, даже личности Иисуса Христа. А это ложное поклонение. Нужно поклоняться божественным качествам. То есть я не просто иду за Господом, потому что его объявили Богом, это вот как идут за паханом, потому что он могучий и всех содержит. Понятно, это силе поклоняются. А я прочел внимательно Евангелие. Я увидел его качество. Что он говорит, научитесь у меня. И я хочу ему учиться, и я ценю его за его божественное качество. То есть мягкосердие, за его милосердие, за любовь к людям и так далее. И я люблю его в его качествах, я поклоняюсь ему в этих качествах. И приобретаю привычку, что все, что противоречит этим качествам, я в себе ненавижу. И даже если я в этом мире этого не видел, что это противоречит, потому что я не мог находиться в полном совершенстве, то в том мире, когда человек в себе это обнаруживает, это противоречие тому, чему он поклонялся, он приходит в ужас и хочет от этого освободиться с любой болью, с любым страданием, с любым утеснением. Это вот как, человек вот сидит, и вдруг он увидел, в нем червь извивается, да, под кожей. Его жрет. И он хватает нож и режет себе кожу, чтобы только эту, чтобы пока оно не ушло внутрь, пока оно не проникло в мясо, чтобы поскорее его вырезать. Или когда змея укусила, начинаешь там высасывать, прижигать каленым железом это место, потому что жить хочешь.
И там как раз подворачиваются случаи такие, да, у них по, как только они захотят, как раз они встречаются с какой-то ситуацией, да?
Потому что все побуждения, которые там возвращаются, они побуждают духа совершать определенного рода действия. А как совершать? Присоединиться к человеку, который расположен такого рода действию, и начать действовать. Только человек действует в своей реальности чувственной, а дух действует во внутреннем этой чувственной реальности. И у него своя, так сказать, чувственная реальность.
И это опустошение через действие в человеке?
Да, да, да.
Так а если человек выберет другое?
И на эту тему нет. Он находит в человеке то, что соответствует его побуждению. На эту тему целая проповедь, кстати, была.
То есть он заведомо... Какая его сущность, да?
Или как? Целое занятие, как происходит опустошение.
Заведомо находится при человеке, который выберет в его сторону?
Нет, в котором есть основа. Что значит основа? Склонность. То есть и органическая структура его сознания такова, что она направлена потенциально на какое-то действие. Только оно еще не оживотворено. Это вот как пример, допустим, вот ребенок, да, его родители всем снабжают, ему все нужно есть, и он, у него нет необходимости и желания красть. А потом как-то он пошел, увидел игрушку, которой у него нет, которую родители не могут купить. И вот тут у него может возникнуть желание завладеть этой игрушкой любой ценой. То есть в каждом человеке его природная основа сознания, она ориентирована потенциально на какое-то действие. Но пока дух не оживотворит это действие и не возникнет реальность воплощения этого действия через это оживотворение духом, человек этого в себе не знает.
Не, я понимаю, ну как при опустошениях, например, у него есть выбор, ну, отвергнуть зло или отвергнуть добро. Например, он отвергнет зло. Но при этом он был присоединен к человеку, который тоже отверг зло, получается, одновременно с ним. Правильно?
Они же вовсе не
синхронизированы или нет?
Просто он мог совершить зло, а в том мире за это зло его наказали. И дух через это опустошился и приобрел ненависть к этому злому. А в человеке это осталось. Он как бы сбросил это на человека.
Интересно. Ну да, там, наверное, таким механизмом, что нам так не понять просто линейно.
Насчет
это не важно, наверное, особо.
Вот насчет этого...
Вот в этом-то и разница.
Что... Насчет игрушки, да, ладно, извините.
Это... Что у нас и у духа все-таки разные реальности чувственного восприятия. Дух не живет в нашей реальности, а он живет в срезе этой, потому что наша реальность – это паттерн множества воздействий. Вот почему я говорю вот всегда, что голубь в нашем мире, он может быть грязным, вшивым, нехорошим по поведению, но и в нем есть эта основа – голубинная реальность. А свинья, она может быть вымытая, надушная, чистая, но она все равно продолжает оставаться свиньей.
Ну, это как вы говорите, что и ангел может получить из злого человека в мире какое-то доброе, ну, извлечь.
Ну, ангелы же присоединены к миру. Но просто если в мире все злые, то они как бы вот отдаляются от мира и как бы засыпают. У них реальность становится более сонной, менее проявленной.
Ну да, но я имею в виду, что даже человек совершил зло, или там прелюбодение, а но ангел с этого может все равно получить себе
Доброе действие. Органические формы.
И наоборот.
Да, выделение, получение чувственного удовольствия от самого акта.
Ну и же что Господь побуждает.
Чувственное удовольствие принадлежит ангелу.
Да.
И выделение сперматозоида. И, так сказать, принятие его маткой. Это все ангельские действия. В акте прелюбодеяния.
И наоборот, а демон ада может получить из хорошего чего-то. Ну, человек сделал какое-то доброе дело.
Ну, его дело грязнить. И он может
из него получить все,
ну, здесь сейчас грязное
свое, да?
Удовольствие.
Допустим.
Все чернить.
Человек идет по улице. И видит, ну, напали гопники на девушку. И он тащит в угол, собирается насиловать. И он кидается... И начинает бить одного в морду, выбивает зубы и так далее. Вот это вот действие, выбивание зуба, там, не дай бог, ножом ткнул.
Адское, да.
Это адское. Но действие спасения девушки – это небесное. И вот тут совместно действует ангел, то есть защитить, спасти и так далее. И демоны в самих формах этих действий.
И дух может один опустошился, выбрав защиту, а другой
Но демоны действуют как наказующие, да?
Да. Потому что в том мире наказуют только демоны, не ангелы.
Это вот...
Я уже должен пойти.
Это вот этот интересный за игрушку вы сказали, что вот это раз и соблазнился. Вот это вот как раз, ну, вроде показывали фильмы, там вот этот факт, сюжет, это когда у этого, у сына Сталина, то, что он, где он был в летном училище, украл часы, вот этот, ну, они были товарищи, что вот дружили вместе, все, и давай же разбираться, кто эти часы, этот самый, оказывается, между этого товарища такие часы. И вот интересное тоже, он сам не в уведомлении, говорит, я не знаю, как я, ну вот, говорит, на эти часы позарился. И говорит, я все время в селе рос, и вот, ну я не видел. И он же пошел в училище после того, ну, как у селе был. Он действительно, ну, там было обеспечение, нуждался, учеба пошла, ну, хорошо, что он этот, как бы, вот эти вот были, как у этих улетчиков. И вот, вот эти часы. Вот этот, и он, это, ну, Сталин, конечно, его как бы простил, вот, ну, вот этот сын Сталина, вернее, что этот, ну, вот это он, и он, находясь, вот, это же товарищи хорошие, это не то, что он как бы украл кого-то там у постороннего, и все, вот, тоже такое вот состояние, вот этот сюжет сам вот этот, такой интересный. Конечно, оно в фильме передали, но... вот эти вот, как бы психологические даже, вот это вот интересное, то, что вы пример привели как раз, вот, и вот это даже в фильме как яркий.
Вот в Соединенных Штатах существует, так сказать, там система наказаний построена на рецидиве. Например, ты совершил какую-нибудь кражу. Первый раз тебя вообще могут только там пожурить. Ну, отберутся украденное, составят протокол, все. Если ты второй раз совершил кражу, это уже очень, гораздо суровее наказание. Но если там третий, четвертый, то даже за незначительное действие, например, ты, если ты рецидивист, и ты вышел и украл на 3 копейки, а тебя могут на 15 лет посадить. Потому что ты рецидивист, потому что ты неисправим. Потому что в тебе сохранилось вот это стремление к краже.
Что ты с, даже с этого маленького можешь сделать очень большое.
Ну, несчастье, в принципе, да. Неисправим. Да.
Да, да, ясно.
А если человек первый раз отступился, ему дают возможность как бы...
Это как последствия может за собой.
Да, да. Что он поймет, научится, осознает.
Это более прогрессивное наказание.
Конечно, конечно. Потому что у нас оно сразу это будет.
Да, у нас сразу.
Это ж как вот
ломают судьбу,
эти тоже там жестко насчет вот этого вот эти вот с верующих поехали, это, ну, и пишут письмо туда-сюда, они когда многодетная семья, они старших оставляют на младших, а некоторых средних детей берут с собой. Вот этот как бы другой город или там, ну, да, конец другого города. Вот. И приходят, а там полицейский сидит этот, с детьми, играет, все, раз, выписал им это. А оказывается, что соседка увидела, что это как гражданский долг, и это неправильно, что дети остались одни. Вот. И за чего, что, как вот писал Маяковский, не оставляйте детей одних, дети балуются, пожар от них. Это плакатики такие были. Вот. И они говорят, так и так, не оставляйте. Так мы вот всегда это, ничего не было, может быть, последствия. Выписал вот эти услуги, за что они сидели полицейские с детьми, что ничего никаких не было. Не это, и чтоб дети не подверглись каким-то, ну, этим, ну, то, что там, ну, там разные маньяки, то, что у них эти есть, что вот вроде как бы свободная страна, вот, чтоб, ну, не оставляли. И говорит, если второй раз там будет, то там или штраф больше, или этот, ну, вот, как бы оно, ну, тоже большая семья, ну, может быть, эти, ну, чтоб эти, да, не следили вот за это. И они вот, как бы, тоже эти... такая ситуация, что они вот если повторное, то,
ну, да,
взыскание. Да, да, взыскание это. Вот вопрос такой, вот смотрите.
Я извиняюсь, наверное, уже буду уже тоже, потому что
понял.
Уже немного перегружен.
Хорошо, давай тогда помолимся. Немного.
Это вопрос есть это. Ну, если насколько этот, эти. Вот мы сперва, вот, допустим, ну как это случается лично, что вот, допустим, есть такое было, что я вот не подумал, а сделал это. А потом как бы и не... Другой раз правильно есть, ну, ты делаешь поступки или действия, а другой раз есть неправильное. И вот из-за чего, что это как? Это проявление духов или побуждение как Господа самого? Или Бог побуждает ангелов или духов через это действие?
Бог побуждает через ангелов.
Угу.
А Вкладывающие капюшоны.
А духи какую роль играют? Ангелы. А духи какую роль тогда играют?
Они, дело в том, что вот это в книге о небе и обаде есть, там говорится, что может, собственная жизнь человека современного сдается злыми духами.
Угу.
А ангелами он от нее отвлекается. То есть наша собственная жизнь – это злые духи. Мы злые от рождения своего, от пяток, как говорится, до макушки. Но присоединенными к нам ангелами через...
Опосредованно,
через рассудочную часть, через добрых духов. Господь нас от этого отвлекает. Вот если бы мы жили только по импульсам и побуждениям, это можно посмотреть, вот там всякие алкаши и так далее, которые живут только импульсами. Они ничего доброго не делают. Они делают только зло. Потому что их собственно...
Я просто за собой вот смотрю, проследую. Mm-hmm. И третья часть есть, вот как бы, ну, знаешь, мыслишь, ну, что вот ты так не будешь плохо делать. И вдруг попадаешь в ситуацию и делаешь, ну, вот, плохо там, или особо... обман какой-то.
Вот ты,
или,
да, да, как-то... вот ты знаешь, что нельзя, это воздействует ангелы, подседные через добрый дух. А когда ты действуешь импульсивно, это демоны, которые сдают нашу собственную жизнь. И поэтому. Человек спасается через рассудочную часть. То есть новая воля начинается в его мыслительной части через совесть, а совесть начинается через знание Писания и желание следования.
Так это есть которые вот действия такие, которые я сказал, есть которые я помню и придаю значение, а есть которые вот не помню и как бы и, получается не придаю значение. Понимаете, вот в чем это самое. Почему я вот, ну, существенно сказал, как бы вот.
То
вот
есть любое наше действие, оно побуждается каким-либо духом. Но наша собственная жизнь сдается в нас злыми духами. Поэтому, когда мы действуем импульсивно по первому побуждению, мы никогда ничего доброго не делаем. А наоборот.
То есть я как бы проследую за собой вот эти вот как бы действия или помню.
А вот мы следим, да, то мы пресекаем.
Вот. Давайте помолимся. Ясно, все. Да. Да.
Хорошо.
Просто как бы это вот вопрос задать, и другой раз оставался. Да. Не...
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.